Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы блога Михаила Лайтмана от 16 марта 2012 года. Без единства семьи нет единства человечества. Вопрос. Насколько важна семья в построении интегрального общества? Какой она должна быть в новом мире? Ответ. Семья перерастет себя. Сегодня семьи разрушаются и будут продолжать разрушаться. Но когда мы станем приподниматься над своим эгоизмом и сможем связываться с другими в интегральном взаимодействии, тогда начнем понимать, что над нашим эгоизмом можно построить систему нормального, правильного, хорошего общения. Быть внизу индивидуалистом-эгоистом, а сверху над этим строить совершенно другую систему взаимного общения, объединения. Тогда и к семье мы будем относиться по-другому. То есть, хотя я абсолютно не нуждаюсь в другом человеке, я увижу, что именно в такой семейной ячейке я также реализую свою связь, свое единение со всеми остальными. Без объединения в семье невозможно достичь объединения внутри народа, внутри страны, внутри человечества. Все это является элементами одного и того же построения одной системы. Из виртуального урока от 5 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Успешный человек. Вопрос. Каковы критерии успешного человека будущего? Если в современном обществе это счет в банке, машина, квартира, то каковы ценности интегрального общества? Ответ. В интегральном обществе человек будущего наполняется от того, что он взаимодействует со всеми остальными. У него существует абсолютно нормальное удовлетворение своих физиологических потребностей, пища, секс, семья. Больше он не требует, потому что все остальное наполнение происходит за счет взаимной интегральной связи с другими. Успешный человек – тот, кто успешно связывается с другими и в этом получает свое наполнение. Это наполнение духовное. Оно раскрывает ему совершенно новые желания, новые инструменты, в которых он ощущает себя существующим вечно и совершенно. Не думаю, что в обществе сохранится такое понимание успеха, как машина, квартира и так далее. Надвигающийся кризис быстро не пройдет. Не надо надеяться на то, что он вдруг исчезнет и все вернется на круги своя. Этот кризис вынудит нас изменить свою систему ценностей. И мы постепенно должны будем отказываться от того, что не является необходимым для нашего взаимного интегрального развития. Так это будет. Из виртуального урока от 5 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Приподняться над огнем ненависти. Вопрос. Как сегодня мы можем показать миру, особенно на своем личном примере, что такое интегральное общество, интегральное воспитание? Ответ. Пока мы не можем ничего показать. Показать – это значит объединиться в группу и продемонстрировать, что в этой группе существуют особые отношения. А какие отношения? Здесь просто собрались люди, которые хорошо относятся друг к другу. В принципе, все эгоисты, все находятся, может быть, даже не в очень хороших отношениях, но они преодолевают себя и между собой, над собой, строят совершенно иную систему взаимодействия. Надо понимать, что не просто нам даются такие условия. Мы не должны специально обострять отношения друг с другом, но если они обостряются, то именно в таких обстоятельствах мы и должны приподняться над ними. Как сказано в Кабале, каждый день начинать с нового листа. В книге Зоар пишется, что ученики Раби Шимона перед учебой ощущают огромную ненависть друг к другу, когда между ними бушует пламя. Настолько они ненавидят друг друга. И постепенно, под воздействием занятий, приподнимаясь над собой над огнем ненависти, они снова приходят к взаимодействию, к содружеству, к любви. И на завтра то же самое. Если мы не привыкнем к этому, нас будут терзать силы отторжения, пока мы не осознаем, что именно с их помощью мы идем вперед. Мы не должны относиться друг к другу, руководствуясь нашими привычными земными установками, а должны понимать, что все противоречия, все неполадки в наших взаимоотношениях даны нам для того, чтобы подняться над ними. Таким образом, мы покажем миру, что на самом деле существует между нами. Огромные противоречия, непонимания, жуткие недоразумения. И каждый раз это случается в какой-то другой группе. Возможно, в группе, которая должна подняться над собой. В таких случаях мы не должны забывать, что именно сейчас время объединения. Мы должны все зачеркнуть, перевернуть страницу, начать с чистого листа. Тот, кто сможет это сделать, действительно пройдет вперед. Тот, кто не сможет, останется в своих разборках, и так они будут у него продолжаться, пока он не уйдет, его не уйдут и так далее. Как говорится, всю ненависть, все прегрешения покроет любовь. И покроет сверху, не уничтожая. У кого на это не хватит разума и не хватит сил, должен слушаться своего учителя и следовать его советам. У него нет другого выхода. Это называется вера выше разума. Тогда мы сможем показать всем, что и мир, который находится в огромных противоречиях, во взаимной ненависти, в отдалении, в жутких обстоятельствах, тоже может подняться над собой. Для этого необходимо мировое идеологическое правительство, воспитание, образование, которое сможет приподнять человечество над тем огромным эгоизмом, который все равно будет находиться внизу. Этот эгоизм останется, а мы над ним будем постоянно строить новые уровни. Из виртуального урока от 5 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Что может быть лучше гармонии с природой? Вопрос. Если я буду стараться прийти к интегральности, вкладывать в это усилия, тогда мне гарантирована хорошая жизнь? Ответ. Конечно. Не может быть ничего лучшего, чем гармония со всей природой, которая вызывает на вас все эти силы. Если вы находитесь с ними в гармонии, то вы входите в состояние абсолютного комфорта. Мы никогда такого не испытывали. Вся наша жизнь – это бегство от больших страданий к меньшим. Мы даже не представляем себе, что значит комфортное состояние, а оно доходит до того, что я не чувствую своего тела. Вы понимаете? Ведь мы чувствуем наше тело, потому что оно болит, а иначе бы мы его не ощущали. Состояние абсолютного комфорта приводит к тому, что человек перестает ощущать даже свое тело. Оно как бы растворяется в его ощущениях, его уже больше нет. Реплика. Если это настолько очевидно, почему же тогда люди не хватаются за эту возможность? Ответ. Это подобно маленькому ребенку, который не хочет прилагать усилия, а усилия надо прикладывать. Мы пытаемся облегчить этот процесс тем, что заранее создаем добрую среду. И человеку, попадающему в нее, будет просто, легко, приятно. Но для этого нужны огромные средства. Нужна всемирная надгосударственная организация, которая бы имела в своем распоряжении огромные ресурсы. Из 12-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Тревожное равнодушие. Вопрос. Свобода выбора – это добровольное согласие на интегральное воспитание, на то, чтобы стать интегральным человеком? Ответ. Это осознанная необходимость, ничего другого нет. Никто этого не хочет. Все мы эгоисты. Но когда ты начинаешь изучать, видеть, куда все идет, ты начинаешь понимать важность следующего состояния, его необходимость, его неотвратимость. И все это от положительного. И теперь от отрицательного. А что мне будет, если я закрою глаза? Как маленький ребенок, который говорит «нету». То есть, если он не видит, значит этого не существует. Если я подхожу ко всему осознанно, я вижу, какие ужасные страдания, причем на всех уровнях, заготовлены мне для того, чтобы подтолкнуть меня к этому. Эти страдания нарастают постепенно и не обрушиваются сразу огромным ударом. Как обычно, сначала маленькие понукания, потом все больше и больше, но я уже могу представить себе, что же это будет. А мы сейчас подходим к серьезным понуканиям. Посмотрите, какой был прошедший год по количеству природных катаклизмов, революций и так далее. Уже открыто говорят о возможностях атомной войны, но как-то уж слишком спокойно. Из 12-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Зачем изучать прошлое? Вопрос. Курс эволюции эгоизма человека можно изучать на примере четырех этапов развития природы. Должны ли мы рассматривать другие предметы в таком эволюционном контексте? Ответ – нет. Эволюция, история с точки зрения развития эгоизма – это исторические формы и формации, которые постепенно накапливаются и меняются именно благодаря эгоизму, причем меняются внезапно, рывком. Один вид общественной деятельности, взаимоотношений, техники, технологии сменяется в течение нескольких лет или нескольких десятков лет на другой. Ведь одно обязывает другое. Изменились общественные отношения, значит, появились почта, телеграф, телефон, нотариусы, взаимодействие парламента и прочее. То есть все меняется на целом уровне, на целом пласте человеческих взаимоотношений. Мы проходим не просто историю, а социальное, политическое, экономическое, общественное, технологическое развитие, орудия труда и производства, сельское хозяйство, потому что от сельского хозяйства зависит миграция, от этого зависит демография, от того что-то еще. В общем, все настолько взаимосвязано. Причем с этим увязываются еще и фазы. Ледниковый, малоледниковый период, период расцвета и так далее. Мы увязываем с этим экологию, включая климат. Мы видим, что это все одна целая система. Вопрос. Зачем человеку нужно ощущать эти этапы? Ответ. Если я не знаю того, что было вчера, я не могу думать правильно на завтра. Я должен видеть всю огромную систему, которая все время двигалась и довела нас до сегодняшнего состояния. И хотя она продолжает двигать нашим неживым, растительным и животным состояниями, но вместе с тем оставляет нам как свободу воли четвертый уровень развития, потому что мы должны его дополнить сами. Получается, что я уже могу делать какие-то аппроксимации. Я уже вижу, что мы будем двигаться дальше. Но если я не добавлю своего личного участия свободным выбором, правильным взаимодействием с остальными, правильной добровольной перестройкой себя и общества заранее, до получения ударов сзади, если я этого не добавлю, то тогда мои неживая, растительная и животная составляющие грубо толкнут меня вперед и вызовут во мне соответствующие действия. Это могут быть и ужасные болезни, и землетрясения, и революционные потрясения, и так далее. У нас еще нет четкого взгляда на этот процесс, поскольку пока не накоплен необходимый эмпирический материал. Но мы уже можем примерно предположить, какие будем испытывать виды ударов, понуканий сзади, так сказать, палкой к счастью, если не предвосхитим это нашим объединением, взаимным участием, устремлением к гармонии, к единству. Поэтому очень важно изучать прошлое. Из 12-й беседы об интегральном воспитании от 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Любовь к товарищам. Третья статья. Возлюби ближнего как себя, является основным законом интегральной природы в человеческом обществе. Соблюдая его, мы этим соблюдаем все законы природы, или иначе говоря, все законы природы включены в этот закон. Получается, что нам больше нечего делать. Цель природы – привести все ее части к полной гармонии, равновесию. Этим человек достигает максимально комфортного состояния, а все события, которые мы должны пройти, реализуются только для того, чтобы человек сознательно достиг такого состояния. Цель природы и ее путь к ее достижению мы должны исследовать ей. В этом залог нашей удачной жизни. Постоянная поддержка этого принципа наукой даст нам уверенность в пути, уверенность в том, что в нем мы обеспечены поддержкой законами природы. Это осознание успеха в случае выполнения закона природы или несчастья в случае его невыполнения должна ощущаться в нас как трепет и страх. Это гарантирует наш добрый путь. Для этого мы должны осознавать законы природы как объективные и определяющие нас к сознательному выполнению. Именно в сознательном их выполнении и заключается особенность развития уровня человек из уровня животный. Ведь все предыдущие наши ступени развития мы проходили неосознанно, подгоняемые развитием эгоизма в нас. А сегодня природа вынуждает нас развиваться самостоятельно, осознанно, над эгоизмом, в овладении противоположным ему свойством отдачи и любви. Как же человек может получить это новое свойство, желание отдавать и при этом понять, что желание получать для себя очень вредит ему? Ведь это противоречит природе человека. Он не может делать ничего, от чего не имеет собственной выгоды. Существует лишь один выход. Нескольким людям, у которых есть стремление выйти из-под власти эгоизма, собраться вместе в одну группу. Каждый член этой группы должен нивелировать себя по отношению к другим. Поскольку стремление достичь свойства отдачи и любви у каждого из членов этой группы есть, и только нет в них силы его реализовать, то объединившись в группу и подавив свой эгоизм по отношению к товарищам, они создадут новую сущность. Ведь если, например, в группе 10 членов, то у этой сущности будет сила в 10 раз больше, чем была у каждого в отдельности. Но это произойдет при условии, если собравшиеся в группу будут думать о том, как подавить свой эгоизм, а не о том, как наполнить его. А от любви к товарищам каждый сможет ощутить стремление выполнять закон природы, потому что этим приводит всю ее к равновесию и гармонии. По статье Рабаша «Любовь товарищей».
Радиоверсия.
Феномен человека. Пьер Тейяр де Шарден. Можно предсказать, что если мы идем к человеческой эре науки, то эта эра будет в высшей степени эрой науки о человеке. Познающий человек заметит наконец, что человек как предмет познания – это ключ ко всей науке о природе. Современный рационализм. Никита Николаевич Моисеев. Мировоззренческий феномен современной науки я вижу как раз в том, что при множественности интерпретаций, в том числе и ненаучных, возникает тем не менее некая единая голографическая картина, которая и оказывает определяющее влияние на формирование современной цивилизации. Мысли. Блез Паскаль. Последним выводом разума должно быть признание, что существует бесчисленное множество вещей его превосходящих. Слаб тот разум, который не доходит до этого сознания. Николай Бердяев. В человеке пересекаются все круги бытия. Разгадка бытия для человека скрыта в человеке. Но и сам человек есть великая загадка для самого себя, потому что он свидетельствует о существовании высшего мира. Карл Ясперс. О том, что случится, поведает нам не беспрекословный авторитет. Это скажет нам своим бытием человек, который живет. Задачей прогноза, направленного на пробуждение, может быть только одно – напомнить человеку о самом себе.
Радиоверсия.
Мы переезжаем в иное измерение. Вопрос. Как это понимать, что можем существовать в ином виде, без или вне тела? Ответ. Есть информация, есть ее носитель и есть ощущающие эту информацию. И все они могут меняться. Информация, интеллект и прочее может существовать не только на белковом носителе или кремниевом и других, а вообще не на материальном носителе, не в мозгу. Информация сама по себе нематериальна. Это мы воспринимаем ее только через материальный носитель. Мы уже в состоянии переносить информацию с белкового, живого носителя, мозга, на неживой носитель. Вся наша эволюция вела нас к постепенному изменению носителя информации, постепенному удалению ее от естественного начального вида, от речи к письменности на различных носителях, программированию и складированию информации в виртуальном пространстве. А сегодня мы стоим на пороге нашего перехода в иное состояние, когда тело будет терять свое значение, а ощущения будут переходить в новое измерение, свойства отдачи, а информация перенесется нами с носителя мозга, вернее свойства получать, на носитель, свойства отдавать.
Радиоверсия.
Пока есть силы, ума не надо. Мнение Тимоти Гайтнера, главы Минфина США. Экономический кризис, охвативший Европу, является очень серьезным. Последствия кризиса будут ощущаться в течение ближайших десятилетий. Европа сейчас предприняла достаточно действий, чтобы убедить мир в недопущении катастрофического провала в экономике. Однако пока для восстановления полного доверия оснований не хватает. Необходимые финансовые средства для увеличения ресурсов Международного валютного фонда будут изысканы. Я верю в то, что страны мира сделают все возможное, как и раньше, чтобы гарантировать наличие у Международного валютного фонда достаточных средств для противостояния будущим вызовам. Мнение Тимоти Гайтнера, главы Минфина США. Реплика. Говорить так, будто бы кризис зависит от кого-то из них или ото всех, а не от программы развития человечества, довести его сейчас, на данном этапе, к осознанию эгоизма, как единственного зла природы и причины всех наших бед. Какие бы действия люди ни предпринимали, они обречены вызывать своими действиями все большие неприятности, которые приведут их к ощущению полного бессилия в их попытках что-либо улучшить. Из этого-то состояния бессилия возникнет состояние отчаяния и готовность услышать каббалистов о методике исправления. Не мира, а себя. А через себя – мир.
Радиоверсия.
Модернизация морали. Мнение профессора математической психологии Калифорнийского университета Владимира Лефевра. Когда у общества нет норм поведения, моральный выбор делает нас людьми. В каждой культуре многие действия связаны с оценками «хорошо», «плохо». Однако, совершая действие с ярлыком «плохо», человек должен испытывать укол совести. Иначе, даже зная, что действие плохое, человек будет совершать его так же легко, как хорошее. Выбрав зло, человек мысленно повторяет свой выбор и только после этого принимает окончательное решение. Выбрав добро, он повторный выбор не производит. Таким образом, выбрать добро человеку психологически легче, чем зло, при условии, что выбор зла вызывает укол совести. Люди готовы ощущать укол совести, если так оценивает это действие их высший авторитет – Бог, лидер общества. Тогда оценка действия становится нормой. В результате социальных потрясений может произойти разрушение системы ценностей, и многие оценки из социальных норм превращаются в пустые слова. Может ли общество создать для себя развитую систему ценностей и систему моральных предписаний? Может. Реплика. В этом-то состоит вся суть интегрального воспитания, чтобы в небольших кружках людей появились иные ценности, исходя из их новой оценки новых ценностей, отдачи и любви в группе. А далее такие принципы закрепляются действием и распространением далее. И так вплоть до широкой общественной поддержки.
Радиоверсия.
Отзывчивость как способ продлить жизнь. Мнение Павла Пономарева, психолога-психотерапевта. Отзывчивость – это наша способность чувствовать и понимать, принимать человека без критического взгляда на его сущность. Качество, позволяющее нам адаптироваться к другим людям, что-то дать человеку, чтобы чувствовать себя лучше. Добрые люди болеют меньше, живут на 9 лет дольше. Делая добро, организм продуцирует гормон эндорфин, отвечающий за ощущение счастья, вызывающий успокаивающий эффект. Когда мы отзывчивы и нам хочется творить добро, мы находимся на своеобразном мотивационном подъеме, эйфории. Мы чувствуем свою полезность, занятость, а значит освобождаемся от одиночества. Благотворительная деятельность дарит нам новый круг общения, который, как известно, редеет с возрастом. Таким образом, отзывчивость позволяет регулировать наше настроение, волевой компонент личности, повышает жизненную энергию, позитивно влияет на выработку гормона серотонина, который предохраняет от депрессии и стрессов, повышает эмоциональную устойчивость. Лучшим способом научить отзывчивости другого человека является демонстрация этого личностного качества. Реплика. Наблюдаемый эффект является не следствием большего спокойствия или иных положительных эмоций, они, как и серотонин, являются следствием обмена энергиями, сосуществованием в едином энергетическом и информационном поле, сближением со светом.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.